Глава третья. Титулярный советник Хлопов встретил их без приязни. Был он всегда человеком мелким, в душевно-нравственных качествах, да и фигурой, надо признаться, не вышел. Университетские зубоскалы в бытность оную коверкали фамилию. Клопов росточком мал, пальцем ткнешь, смердит. Зато сие насекомое больно кусает. Мстительный юноша записывал в книжицу неосторожные речи и вольнодумные пашквили, а после сдавал обидчиков жандармам. По выходу из университета протекцию получил, стал следственным приставом в Петербурге. Затем определили на повышение в Московский окружной суд, где он уже пятый год страдал от зависти, глядя на стремительные карьеры молодых дворянчиков. Одно единственное дело закрыл и в прокуроры, а он навечно застрял в чине и в должности. Хотя и письма рассылал с предложением реформ, столь модных в наши дни, доклады ежемесячные. Излишними стараниями вызвал у столичного начальства насмешливую реакцию. Теперь его именовали не иначе, как Хлопотов, в том числе и в официальных бумагах, нет-нет, да проскакивало. Чему же тут радоваться? А после доклада об убийстве фрейлин ему навязали чертова помощничка. Бывший убийца на сторону законников встанет, слыхали вы такое? С другой стороны, может, это и не преступник вовсе. Любит господин Н. проверки да провокации устраивать. Придется принять. Но улыбаться посетителям следователь не обязан. Обстановка его рабочего кабинета действовала на людей угнетающе. Из нагромождения столов и шкафов буквально-таки выпирала жесткая неуютность, причем нарочитая, продуманная. Увидит вошедший лаково-черную картотеку во всю стену, оскал ее выдвинутых до половины ящиков, живо представит «Империя под надзором». Все про всех известно, за самый ничтожный грешок сейчас отвечать придется. Коленки дрогнут. А этот робости не испытывает. Прошел и сел на одинокий стул посреди комнаты. «Мармеладов? Разве так вас рекомендовали?» Сухой тон, никаких любезностей. «Нет, совершенно точно, с под другой фамилией. Вот в письме из столицы указано...» «Это в прошлом». Посетитель бесцеремонно оборвал следователя на полуслове. «Я в каторге венчался и взял фамилию жены». «Вы женаты, милостивый государь?» Хлопов проявил ненужную дотошность. «Вдовец». Отшлифованная каторгой душа ощущала огромную боль потери той единственной, сумевшей не только понять, но и простить. Той, которая сожгла свое доброе сердце, чтобы рассеять тьму. Назвавшись Мармеладовым по приезде в Москву, он не пытался сбежать от прошлого, да и не вышло бы, ноша тяжела. Просто хотел вернуть те самые животворные чистые лучи в свою жизнь. Однако поверять сентиментальный порыв каждому неприятному типу, с которым сводит случай, не собирался. «Но это пустяк к нынешней коллизии отношения не имеющей. Мы к вам по убийству двух фрейлин».
«Трех», —
со вздохом поправил титулярный советник.
«Трех?»
— удивился Митя, до того молчавший.
«Когда третью успели?»
«Вчера утром нашли, в нескучном саду. Я изложу по порядку».
Рассказ следователя содержал живописные, но до того тошнотворные подробности, что почтмейстер распахнул окно, даже не спрашивая хозяина кабинета, и шумно задышал. Мармеладов сидел неподвижно, зажмурившись и скрестив руки на груди. 18 июля, ближе к полуночи, возле охотничьего домика Трубецких была найдена первая жертва. Варвара Владимировна Кречетова, 23 полных лет. Ей перерезали горло. Здесь опустим, уважаемый читатель, вдруг у вас поблизости нет окошка. Но запомните принципиальную деталь. Рану убийца нанес тонким лезвием. Наткнулись на тело подвыпившие гуляки.
Одного из них, приезжего из Киева цирюльника, сразу заподозрили. Душегуб мог действовать обычной бритвой, правильно? А откуда удобнее бритву взять? Именно из цирюльни. Арестовали эту компанию, упрятали по разным камерам в исправительной тюрьме, и на третий день они готовы были сознаться, но тут... 21 июля, около часа ночи, в двух шагах от летнего домика графа Орлова зарезали Марию Самсоновну Ланскую, 22 полных лет. Способ убийства тот же, но сия жертва успела закричать. Выбежали слуги и даже застали фрейлину чуть живой. Впрочем, она ничего внятного не поведала, поскольку... Вторично опустим, Хлопов излагал историю с животным натурализмом и без всякого сочувствия к погибшей. Убийцу никто описать не сумел. Так мелькнула тень вдалеке, черная или серая.
«Как я докладывал в Петербург, иного насилия не совершалось. Кольца и серьги не взяты, значит, не ради ограбления смертоубийства. Последняя жертва, Лизавета Генриховна фон Даних, 25 полных лет, сжимала в кулаке алмазную брошь».
Следователь многозначительно поднял палец.
И ювелир впоследствии оценил украшение в 7000 рублей. Судя по положению трупа и по тому, как кровь залила платье, перед убийством фрейлина стояла на коленях, умоляя о пощаде.
«Но преступник, выходит, презрел и мольбы, и каменья», — пробормотал Митя. «И что, тоже зарезал?»
«Понятно, зарезал. Место также совпадает в Нескучном на мостике, прямо возле каменной осыпи. Влюбленная парочка бродила там ранним утром, 25 июля. Примета есть у молодежи. Ежели на рассвете по переправе этой пройтись, взявшись за руки, то семейная жизнь будет долгой и счастливой. А в итоге что? Невеста рыдает, в подучей бьется, доктор от нее не отходит. Жених в кабаках пьет горькую, дабы смыть из памяти кровавую картину. Но это невозможно. Пусть 10-20 лет пройдет, а перед мысленным взором будет маячить. Милостивый государь, вы не заснули часом?
Напротив, ваше благородие, я за долгие годы, можно сказать, впервые проснулся. Мармеладов распахнул глаза и посмотрел на заваленный казенными бумагами стол. «И ясно вижу, забрели вы в тупик с этим делом. Руки дрожат, письмо в Петербург дописать не можете, кляксы ставите постоянно, а скомканные листы бросаете в угол. С порога эту деталь приметил. Попробовал сосчитать, сбился, но их не меньше дюжины. Что пугает вас в этой истории? Какая мрачная мистерия покоя не дает?»
Хлопов сник и затеребил нервическим движением узел галстука, будто тот его душит.
«Вы правы, есть загадочная деталька. Правда, я об этом господину Н. не докладывал. Он мигом потребует объяснений, а я не знаю, как ответить. Бумагу мараю предположениями, но впустую. Деталька такая».
Дрожали уже и подбородок, и второй подбородок, и желтоватые щеки следователя.
Рядом с каждой из убитых фрейлин находили игральную карту пикового туза из глазетной колоды.
Глазетная колода — колода карт, выпущенная в 1870 году императорской карточной фабрикой.
Сперва я подумал, обронил кто. Не обязательно же убийца. Но после третьего стало ясно. Изверг нарочно тузов подкладывает. Только никак не исхитрюсь взять в толк, что это значит.